Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно у нас передача «100 вопросов атеиста», и я отвечаю на вопросы, которые ставят атеисты, наши слушатели, или, может быть, вы хотите поделиться вопросом, который вам поставили атеисты, который может вас смущать, который может чем-то вас затруднять, и можно эти вопросы нам можно позвонить их задать 8-800-333-1706. И также можно прислать сообщение на Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. И можно также с большим удобством нам прислать сообщение на наш сайт Teos.fm, там нас можно и слушать, и можно отправлять нам сообщения с большим удобством через наш сайт. Также можно присылать нам сообщения через наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, ждем вопросов атеиста, и вот уже кое-что у нас появилось. Почему христианство так болезненно относится к сексу? До появления противозачаточных средств это можно было понять, потому что половой акт вел к беременности, но сейчас эта проблема снята. Стоит ли придерживаться явно устаревших воззрений? Надо сказать, что христианство не относится к сексу негативно. На самом деле апостол Павел, например, порицает очень резко еретиков, которые запрещают вступать в брак. То есть есть религии, которые относятся негативно к сексу, христианство к ним не относится. Христианство относится негативно к неверности, предательству, к безответственности, к причинению страданий невинным людям. И блуд, который является несомненным грехом для христианина, он как раз является грехом, потому что в нем проявляется вот такое отношение к человеку, что само, когда люди говорят о сексе, они говорят о какой-то своей активности, в которой они ищут своего удовольствия, и в которой второй человек — это, средство для получения этого удовольствия. В христианской, в библейской картине мира место секса, оно в браке. И в браке это очень хорошо. Это что-то вполне одобряемое, благословенное Богом, потому что это пребывает в контексте любви, преданности и доверия взаимного. А блуд, то есть какие-либо сексуальные отношения вне брака, они предполагают, что вы не любите человека, с которым вы разделяете ложе, потому что у вас все время дверь открыта, чтобы сбежать. Вот если люди друг друга любят, то почему бы им, собственно, не вступить в брак? А если не хотят вступать в брак, то в чем проблема? Это всегда означает, что человек собирается свалить через какое-то время. Вот если я себя посвятил другому человеку, если я какие-то взял на себя обязательства, я сказал, что я тебя не брошу, то это предполагает, что я эти обязательства готов открыто озвучить, готов там поставить соответствующую подпись. Если человек не хочет этих обязательств брать на себя, оказывается, тогда он себя оставляет открытым выходом, хочет сбежать. Проблема-то не в сексе, проблема в том, что человек хочет сбежать, в том, что он не хочет заботиться. Он не хочет принимать другого человека всерьез, а именно как средство для удовлетворения своих потребностей. И вот в Библии секс, как еда, как все что угодно, это средство для того, чтобы мы могли возрастать в любви к другим людям. И вот главная проблема с блудом, с тем, что сейчас называется сексом, это отсутствие верности, отсутствие любви. И Библия говорит еще очень глубоко в Ветхом Завете: «Не поступай вероломно против жены юности твоей». То есть, если ты разделил жизнь другого человека, если ты вступил в брак, ты не должен обманывать, ты не должен бросать, ты не должен вообще человека кидать. Знаете, и в этом отношении как раз аномальной является не христианская этика, аномальной является именно современная мирская этика, потому что если вы кинете человека на деньги, то будет понятно, что вы поступили плохо, что вы мерзавец и негодяй, и что с вами нельзя иметь дело. Если вы кинете человека на гораздо более важную вещь, на близость, на доверие, на его надежду, и причините гораздо более тяжелые страдания, чем на деньги кинуть, то это считается нормально, потому что люди почему-то оценивают свои сексуальные желания совершенно не так, как все остальные. То есть если человек кинет своего делового партнера и скажет: «Ой, ты знаешь, я так люблю деньги, я вообще вот как-то... Когда я вижу пачку долларов, у меня ум летает из головы, у меня вообще тут в животе бабочки, в голове пожар, там, в сердце вообще там чего-то невообразимое. Я так люблю деньги, и поэтому, я же не мог тебя не кинуть на эти деньги». То, естественно, это никто не станет воспринимать всерьез. Там, какие у тебя пожары в животе и голове, это никому не интересно, ты не должен кидать человека на деньги. И вот церковь, она просто говорит: ты не должен кидать человека на доверие вообще. Там секс или не секс, независимо от того, какие у тебя там желания и хотения, ты не должен человека кидать, ты не должен причинять зла невинным людям, а быть обманутым — это страшное и тяжкое страдание и зло, когда человек терпит предательство от близкого человека. И поэтому ты должен хранить верность в отношениях. И вот в контексте этой верности секс — это очень хорошо, правильно, угодно Богу. Бог это создал, Бог да благословил, и утешайся женой юности твоей, как сказано в Священном Писании. Грехом является предательство, и всякий блуд, он предполагает предательство, он предполагает, что я собираюсь через какое-то время свалить. Ну, если я не принимаю на себя никаких обязательств, никак тут не подписываюсь, это просто означает, что я человека собираюсь кинуть.
100 вопросов атеиста.
Когда люди жили короткой и часто невыносимой жизнью, у них не было ничего, кроме мучительного тяжелого труда, они умирали в 30-40 лет, если не раньше, понятно, что они искали компенсации на небесах. Им нужна была какая-то утешительная легенда про то, что потом они все воскреснут и будут очень сытые, довольные, веселые и счастливы. Но сейчас разве эта легенда не устарела? Вы знаете, я сталкиваюсь с двумя атеистическими доводами, которые мне вот противоречивы довольно. С одной стороны, я читал... По-моему, Харрис, это письмо христианской нации, он там пишет, что мир ужасен, все очень плохо, все умирают, любящие люди теряют друг друга, злодеи злодейски убивают детей, там вообще ужас, ужас, ужас. Как можно при всем этом ужасе вообще верить в благого Бога? И другой аргумент – что, наоборот, жить стало лучше, жить стало веселее. Вот когда людям было совсем плохо, вот когда там было мрачное средневековье, вот когда все там умирали от чумы, вот когда жили недолго и очень тяжело, вот тогда искали утешение в небесах, а сейчас нам зачем? У нас и так все хорошо. И мне это кажется противоречивым. Люди как бы для себя могли бы определиться. Так... Почему они не верят в Бога? Потому что все очень плохо, и они не верят в благого Бога, или потому что все очень хорошо, и Бог не нужен. Но по существу, так сказать, заданного вопроса, понимаете, истина, она не зависит от того, насколько мы за нее хватаемся, во-первых, истина – это не вопрос наших потребностей, конечно. Истина христианской веры, она в конечном итоге отвечает на все наши потребности. И это очевидно, потому что мы созданы Богом. Бог нас так сотворил, Бог нас сотворил из любви. Бог знает, для чего Он нас создал для вечного счастья, Он нам его даст в итоге. Но мы должны искать, конечно, прежде всего истину, а не утешение. И второе — это то, что человеческая жизнь, она не перестала быть трагичной. Да, конечно же, сейчас человек живет не 40 лет, а 80. И это намного лучше, это намного веселее. Человек живет в среднем гораздо более сытно, гораздо более безопасно. И мы должны быть очень благодарны за то, что мы живем несравненно лучше, чем наши недавние даже предки. Но мы все равно умираем. Наша жизнь все равно трагична. Зайдешь в Facebook, там кто-нибудь постоянно умирает. Вообще вот Facebook в этом отношении, он очень поучителен, потому что за 5 минут в ленте видишь, что кто-то там пребывает на Багамах и Канарах и наблюдает, как солнце пурпурное погружается в небо лазурное, в море лазурное. Кто-то отчаянно собирает деньги на лечение, думает, что лечение спасет его в другой стране, что вот там в России не смогли помочь врачи, а вот где-то еще помогут. Кто-то оплакивает уже умерших, кто-то умирает в прямом онлайне, у человека рак, и он об этом пишет, вот он каждый день сообщает о том, как у него дела идут, и он при этом знает свой прогноз. В общем, мы видим много человеческого страдания и горя. И мы видим, что люди умирают. И мы, у нас, благодаря социальным сетям, очень сильно расширился круг знакомств, конечно, виртуальных чисто знакомств, но, скажем так, людей, чью жизнь мы наблюдаем, чью жизнь мы видим, что с ними происходит. И мы видим, как люди умирают в прямом онлайне. И это никак нельзя снять тем, что, ну да, эти люди прожили, ну, наверное, подольше, чем прожили их предки 200 лет назад. Прожили они, может, и подольше, и жизнь более сытную и благополучную, но все равно же умерли. И все равно же мы все умрем. И это ставит нас перед тем фактом, что да, люди умирают, люди страдают. Мы живем в падшем мире, этот мир, и мы сами нуждаемся в спасении. Человеческий прогресс, улучшение человеческой жизни, смягчение нравов, развитие науки, медицины, все те бесчисленные блага, которые прогресс принес человечеству, развивался по мере того, как религия отступала. И сейчас мы видим, чем более общество религиозное, тем, очевидно, они менее благополучны. Сравните, например, атеистическую Швецию и тотально религиозную Саудовскую Аравию, где бы вы хотели жить. Ну, на самом деле, тут несколько ошибочных утверждений. То, что прогресс как-то связан с утратой религиозности. Нет, он не связан с утратой религиозности, это миф. И очень многие вещи, связанные с социальным и научным прогрессом, за ними стоят именно верующие люди. Именно верующие. Ну вот, скажем, рабство чернокожих отменило... За отмены рабства чернокожих стоит, например, Уильям Уилберфорс. И вообще аболиционисты — это были религиозные люди, которые действовали из религиозных соображений. И ученые... Вот научная революция совершена христианами, причем не просто людьми христианской культуры, именно людьми лично более религиозными, чем в среднем по стране. То есть иногда говорят, что вот там, ну, Ньютон, он же не мог заявить, что я там научный атеист и диалектический материалист. У него были бы по этому поводу большие проблемы в Евангелии 17 века, и поэтому он, наверное же, ходил в церковь, как все остальные. Как раз наоборот. А Ньютон был настолько религиозен, что он не принадлежал к англиканской церкви, она была государственная англиканская церковь, А те, кто к ней не принадлежали, они терпели всякую дискриминацию. То есть их там не убивали как-то, не сажали в тюрьму, но вот нельзя было занимать государственные должности, там еще куча была каких-то там поражений в правах. И вот Ньютон все эти ограничения терпел, потому что у него были какие-то богословские разногласия с англиканами, и вот он не хотел быть англиканином, потому что очень серьезно относился к Богу. Ну, или там Бойль, который, умирая, завещал значительную сумму денег на проведение лекции против атеизма. То есть не то, что был, не просто был христианин, он человек, который специально деньги завещал там на борьбу с атеизмом. То есть идея, что науку создали атеисты или за социальным прогрессом стоят атеисты, это, ну, это исторически это абсолютно не так. Это миф, который преподавался в советской школе, и он не имеет никакого отношения к реальности. Что касается того, что религиозные общества, они как-то менее благополучны, тут еще одна ошибка, стандартная достаточно ошибка в атеистическом взгляде на мир. Дело в том, что не существует такой вещи, как религия вообще. Вот атеисты постоянно говорят «религия, религия, религия», и непонятно, что они имеют в виду. Потому что есть очень разные религии. Понятно, что есть, например, там, культ вуду. Вот на Гаити там очень силен культ вуду. Там люди занимаются вудуизмом, устраивают там, вызывают духов, там такие у них массовые камбании. Смотрел как-то в видеозаписи. Там народ выглядит очень тяжело. Не в себе, они там какие-то пляски выплясывают, и все это очень жутко выглядит. И Гаити очень нищее, несчастное, разоренное место. И можно сказать, что да, они религиозны, потому что, конечно же, это религиозная практика. И можно сказать, что есть там, не знаю, у меня есть знакомый американец, он из маленького городка Смитрос, штат Мичиган, и вот в этом маленьком городке о существовании безбожников он узнал, когда они в школе проходили Великую Французскую революцию. Чрезвычайно изумился, что, оказывается, на свете есть люди, которые в Бога не верят. Ну, потому что это маленький американский городок, и там все население в полном составе в воскресенье идет в церковь. И он вообще не знал, что по-другому бывает. Он там родился и вырос. И если мы будем сопоставлять, вот там стопроцентная религиозность, ну и там в Смитросе, наверное, 100%, почти стопроцентная религиозность. Но это же абсолютно разные культуры, абсолютно разные ситуации, абсолютно разные социальные последствия. И то, что какое-то общество является религиозным, нам о нем ничего не говорит, пока мы не уточним, какая это религия. Вот представьте себе, там, допустим, какой-нибудь Краков, где, я не помню сколько, но там половина, допустим, населения ходит в церковь, и запишем, что половина населения религиозна, и гаитянскую деревню, где 100% населения участвует регулярно в ритуалах вуду. У нас получится, что вудуисты, они более религиозные, они, конечно, более нищие, но из этого не будет следовать никаких обоснованных выводов о том, как религия соотносится с процветанием вообще, потому что это сильно разные религии. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Ну, вы знаете, ну вот вы изложили тут и подняли, понимаете, на смех две позиции, которые выдвигают материалисты и атеисты, что критика Бога с позиции отрицания, что все плохо, и наоборот, с позиции позитивной, что все хорошо. А я на самом деле не вижу противоречия между двумя этими предпосылками критики существования Бога. Потому что вот если брать Сэма Харриса, то очевидно, что он критикует христианскую посылку о том, что все хорошо, так как мир поврежден, а виноват, значит, у нас Бог. Дело в том, что по умолчанию Сэм Харрис при этом, он ведь провозглашает позитив и позитивную предпосылку тоже, то есть, что бытие в мире становится лучше. Такие вот дела.
Так нет. Харрис критикует вообще не очень понятно что, потому что христианская вера никогда не проповедовала, что в мире все хорошо. Вот люди, которые используют против христианства тот довод, что в мире все не так хорошо, они с христианством не знакомы, потому что, ну, конечно же, все пророки жили в мире, где они видели очень много зла и насилия, и апостолы тоже, понимаете? Апостолы видели распятых людей совершенно не в кино. и сам Христос был распят у них перед глазами. Люди видели боли и жестокости гораздо больше, чем мы с вами. И видели не по телевизору, а в упор. И говорить о том, что вот там прийти огорошить христиан сообщением, что вот оказывается мир во зле лежит, а злодеи злодейские злодействуют, это ну, несколько странно. Спасибо, мы в курсе. Мы как-то это всегда знали. Но понимаете, в чем дело? Аргумент-то был в чем? Что мотивацией для религиозной веры является несчастная жизнь. Причем массово несчастная. Там, всем жрать нечего, все мрут от чумы, везде там бегает инквизиция, ищет кого бы сжечь на костре. В общем, средневековый ужас. И от этого люди верят в Бога, надеются, что Он им выдаст какую-то компенсацию на небесах, раз уж они вот здесь так мучились. И тут действительно неизбежное противоречие. Потому что люди верили от того, что было очень плохо, а теперь вы не должны верить в Бога, потому что значительно лучше, но все равно плохо. То есть это аргумент, который, скажем, два атеистических аргумента, которые неизбежно друг друга уничтожают. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 17 06, и также вы можете позвать сообщение через Viber, WhatsApp 8 977 850 09 96. Вы также можете пойти через наш сайт Theos.fm, и там будет возможность и нас слушать, и послать сообщение. Так. Как можно верить церкви, которая только и думает о том, как захапать новые территории под свои постройки и вообще сидит на шее у государства? Вы знаете, в чем дело? Я, конечно, с вами не согласен вот в такой вообще оценке церкви, но дело даже не в этом. Бог существует или не существует? Христос воскрес из мертвых или не воскрес? От ваших претензий к церкви, истинны они или нет, это не зависит абсолютно никак. Если вдруг окажется, что церковь, она абсолютно вот не заслуживает никаких ваших упреков, она вообще безупречна, Бог, если его нет, от этого не появится. Если церковь ужасна и вот именно такая, какой вы ее изображаете, от этого Бог, если он есть, никуда не исчезнет. Поэтому нужно все-таки разбираться с вопросом, а существует ли Бог на самом деле. Так. Атеисты не обязаны доказывать, что Бога нет. Потому что это... Так. Бремя доказательства всегда лежит на том, кто утверждает. Поэтому, если вы не можете доказать бытие Бога, а вы его доказать не можете... Следовательно, надо исходить из того, что Бога нет. Ну, относительно этого довода, я даже его немножечко, я его часто слышу, я даже немножечко его разовью. Вот пример, который иногда приводят. Вот представьте себе, что я сообщаю, что Москва вот-вот подвергнется нашествию огнедышащих драконов. Даже фильм был такой, «Власть огня», там драконы откуда-то вылезли из-под земли, и вот людей загнали вообще в подполье, там сидят, отбиваются. И если я начну такие предупреждения делать, у меня, конечно, потребуют доказательств. Ты докажи нам, что драконы существуют, что они нам угрожают, что они вот-вот налетят, что нужно по этому поводу готовить специальные противодраконные силы. И понятно, что... Если я скажу, вы же не можете доказать, что драконов не существует. Давно посмеются и скажут, что как бы мы тебе не обязаны доказывать, что драконов не существует. Ты заявляешь о том, что драконы существуют, ты и обосновывай. В чем тут ошибка? Дело в том, что эта аналогия, она не работает применительно к атеизму и применительно к вере в Бога. Потому что, когда мы говорим о Боге, мы говорим не о каком-то объекте внутри мира. Мы говорим о Творце этого мира. И атеизм и христианская вера — это не сообщение о существовании каких-то объектов. Это утверждение о картине мира в целом. И главная проблема тут в том, что если вы... Сейчас есть звонок. Да, слушаю вас.
Меня слышно сейчас?
Да, сейчас вот слышно.
Это Станислав снова. Сергей Львович, ну вот по поводу попыток захвата территории под храмы церковью, там на самом деле есть две проблемы. Так сказать, ну первое напрашивается, значит, получается, что верующие не особенно-то верят в Царствие Небесное, пытаясь уже сейчас ухватить то, что можно. А второе, более смешная вещь, заключается она в том, что на самом деле происходит попытка захвата территории на основании того, что Иисус то ли умер, то ли воскрес, то ли не воскрес, как они сами думают. Такая вот хохма.
Угу. Значит, хорошо, сейчас мы об этом поговорим, но я сейчас вернусь к вопросу о том, кто что должен обосновывать. Атеизм выдвигает определенное представление о мире, которое он тоже должен обосновывать. Иногда вот атеистам кажется, что их позиция, она чисто негативная, она чисто отрицательная. Чисто отрицательную позицию никто доказывать не должен. Ну, например, представьте себе, что... Ну, вот как с этими драконами. Но эта позиция ошибочна на самом деле... Я попробую привести пример. Вот представьте себе, я говорю, город Петербург основал Петр I. А мне мой оппонент говорит, нет, я не верю ни в какого Петра I. Не было такого вообще государя. Ты мне должен доказать, что Петр I существует. Я ему говорю, ну, прости, откуда же тогда взялся город Петербург? Для того, чтобы... он мог защитить свою позицию, он должен представить какую-то убедительную альтернативную версию возникновения Петербурга. И если он мне скажет, постой, я же отрицаю, а не утверждаю, я отрицаю, что город Петербург основан Петром I. И это твоя работа обосновывать твою позицию, что ее Петр I обосновал, построил. Я ему могу на это сказать, да, но... говоря, что Петр I не был основателем Петербурга, ты тем самым выдвигаешь какую-то альтернативную версию. Вот у нас город Петербург есть в наличии, надо объяснить, откуда он взялся. Вот точно так же атеист оказывается перед необходимостью выдвинуть альтернативное объяснение. И он его неизбежно выдвигает. Потому что мы живем в мире, где существует определенный набор реальностей. Существует сам этот мир, в этом мире существуют законы природы, в этом мире существуют, что самое интересное, люди, которые обладают сознанием и свободной волей. Можешь ли ты объяснить все эти явления без Бога? И вот атеист неизбежно оказывается перед необходимостью как-то эти явления объяснить. Откуда тогда все взялось? Откуда взялись люди, если Бога никакого нету? И тогда атеист неизбежно должен свои какие-то объяснения выдвигать, а мы их должны рассматривать. И в этом отношении позиция атеиста никак не является позицией по умолчанию. Нет, конечно. Это одно из объяснений мира. И одно из объяснений мира, которые представляются достаточно уязвимыми, потому что, как мы постоянно об этом говорим, материализм отрицает свободную волю, например. Материализм несовместим с реальностью мышления и сознания. И поэтому говорить о том, что если у нас нет доказательств бытия Божия, мы должны стать атеистами. Нет, это бы не следовало, потому что, чтобы стать атеистами, мы должны признать обоснованность атеистической картины мира. Мы должны увидеть какие-то ее позитивные доказательства. Атеисты предлагают свою картину мира, и они тоже должны ее доказать, тоже должны ее обосновать. Но, конечно же, существуют и позитивные свидетельства реальности Бога. Нужно только договориться о наших правилах, как мы определяем что мы принимаем в качестве свидетельства.
100 вопросов атеиста.
Не будет ли человек счастливее и спокойнее, если он просто примет реальность своей смертности вместо того, чтобы пытаться утешать себя иллюзиями, одновременно запугивая себя адом, спрашивает Николай. Нет, потому что насчет счастливости, насчет именно переживания своей жизни как более счастливой, это достаточно установленный факт, что люди, которые ходят в церковь, они более счастливы, они более удовлетворены жизнью. То есть это вопрос, который можно поставить на таком эмпирическом уровне. Кто более счастлив, кто более доволен жизнью, кто реже страдает депрессией, кто реже страдает алкоголизмом. Вот по всем этим показателям церковные люди более благополучны. То есть именно церковные там с людьми, которые духовны, но не религиозны, то есть во что-то такое верят, но в церковь не ходят, там такого позитивного эффекта нет. А вот которые люди ходят в церковь, они определенно более счастливые. Вот в ситуации, когда нет гонений. Но главное это не в том, понимаете, реальность-то не зависит от того, счастливы мы с ней или нет. Мы должны обратиться к тому, что на самом деле имеет место. Вот Бог, Он существует, Он реален. И мы должны исходить из этого. Может быть, какой-то человек вполне удовлетворен тем, что он принял, что там закопают, лопух вырастет, что жизнь заканчивается на момент физической смерти, и все. Может быть, его это вполне устраивает, но на реальность это никак не влияет. Представьте себе, что этот человек ошибается, и что как только наступит его смерть, он убедится, что он тяжело заблуждался. Так, относительно того, что церковь захватывает там, места под церкви, и верит ли церковь при этом в Царство Божие? Конечно. Ну, представьте себе, просто попробуйте заглянуть, посмотреть на мир нашими глазами. Мы верим в то, что церкви — это вот спасательные станции, что человек предназначен для жизни вечной и блаженной. Что величайшее благо, которое человек может обрести в своей жизни, это обрести жизнь вечную и блаженную. Величайшее несчастье, которое с ним может вообще случиться, это пройти мимо этой возможности. И, конечно же, самое великое благо, которое мы можем человеку помочь принести, это дать ему обрести вечное спасение. Поэтому, ну, конечно же, исходя из нашей веры, мы будем строить церкви. Конечно же, есть определенные слои людей, которых это страшно раздражает. Вот если на этом же месте построить торговый центр, стадион, кинотеатр, кафе, все это будет совершенно спокойно воспринято. Никто по этому поводу особенно не нервничает. Но вот церкви людей как-то чрезвычайно огорчают. И в этом есть определенная просматривается духовная причина.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Допустим, Бог существует. Кого он больше одобрит, искреннего, честного атеиста, который искал истину и не нашел ее в христианстве, или человека, который уверовал со страха или ища утешения, или под давлением своего окружения? Если Бог существует, не будет ли он больше ценить интеллектуальную честность, чем слепое послушание? Ну, я бы сказал, что Бог любит нас и хочет нас спасти. Но Бог не принуждает нас к спасению. И Он нас приглашает, но не тащит. Если вы не хотите прийти, вы не хотите прийти. Понимаете, дело не в том, насколько высоко Бог вас оценит, какую оценку вам Бог поставит. Не в том, насколько замечательным человеком Бог вас сочтет. Бог благ, и Он приобрел кровью Иисуса Христа место в раю для всех нас. Мы все приглашены. Хорошие, плохие, интеллектуально честные, нечестные, умные, глупые. Все могут прийти. И в рай попадают не те, кто произвел на Бога особенно хорошее впечатление. В рай попадают те, кто принимают этот подарок. Чтобы попасть в рай, нужно в него прийти. Вот представьте себе двух нищих. Один нищий, неприятный тип вообще, такой скандалист, он тупой, он там ищет повода напиться, подраться, в общем, неприятный очень тип. А другой нищий, он наоборот, он такой хороший, он читает умные, хорошие книжки. Ну вот не повезло ему, он на улице оказался. Но он и продолжает там читать умные книжки. И вот представьте себе, что они оба получают известие, что на соседней улице открылась бесплатная столовая для бедных людей. И кто из них будет накормлен? Очевидно, тот, кто отзовется и придет. Вот Бог щедр. Бог готов спасти любого человека, и любой человек, который отзовется, он будет спасен, он будет принят Богом. Не по заслугам, а по дарам. Даром. Вернее, строго говоря, по заслугам Иисуса Христа, не по его заслугам. Любой человек, который придет с покаянием к Богу, будет принят. А который не придет, ну, соответственно, не придет. Это не вопрос там какой-то, каких-то достоинств. Ну и надо сказать про интеллектуальную честность. Понимаете, в чем проблема? Мы никогда с собой не честны. Это очень хорошо установленный психологический факт. Есть такая вещь, как confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения. Если у человека есть какая-то точка зрения, мировоззренческая, политическая, просто там, не знаю, в отношении бытовой техники, там, человек считает, что, не знаю, там, электроника фирмы Apple – это вот невероятно круто, а вот все остальное – это отстой. Ну и другие, любое мнение у человека есть – человек будет искать подтверждений своему мнению. Человек всегда будет настаивать на своих ранее сложившихся убеждениях. Ну вот на днях вышло большое исследование, исследовали 500 000 человек, это огромный массив информации, и пытались установить связь между генами и гомосексуализмом. Ну, поскольку там сторонники ЛГБТ говорили, что это что-то генетическое, наследственное, ну и в итоге не установили. Установили, что люди, у которых генетически несколько более склонны к риску, несколько более склонны иметь опыт однополых отношений. Но корреляция такая, что ничего утверждать нельзя, и ученые сказали, что нет, знаете ли, на основании генома человека нельзя предсказать, какие у него будут предпочтения в этой области. И газеты вышли под заголовками. Ученые установили связь между генами и гомосексуальностью. То есть заголовки с точностью да наоборот. Почему? Потому что у людей в голове уже сидит мощный фильтр, и они всю информацию обрабатывают в соответствии с тем, что они уже привыкли считать за истину. Им вбили в голову эту теорию, что люди такими рождаются и ничего не могут с этим сделать. И они информацию воспринимает с точностью, да наоборот. Значит ли это, что они сознательно и преднамеренно врут? Нет. В том-то и дело, что так работает фильтр в голове, что человек не врет преднамеренно. Это срабатывает на автомате. Вот если человек пытается быть интеллектуально честным, это огромный труд. Вот мне очень трудно, знаете, мне приходится себя ломать, это, знаете, гораздо тяжелее, чем штангу поднимать, пытаться понять оппонента, пытаться понять его внутреннюю логику, потому что всегда хочется сказать, что он дурак и идиот, и что его вообще читать. Вот для того, чтобы себя заставить читать и понять, что человек хочет сказать, нужны огромные усилия, просто огромные. Интеллектуальная честность — это подвиг. Это подвиг, на который я очень мало способен. Поэтому, когда человек говорит, о, я вот интеллектуально честный, я вообще вот, ну, не знаю, это все равно, что себе другие добродетели приписывать. Когда человек там является атеистом, он отстаивает эту точку зрения, он очевидно предвзят. Ну и, конечно, я как христианин тоже предвзят. Нужно просто осознавать факт своей предвзятости. Приписывать себе интеллектуальную честность было бы очень опасно. Александр спрашивает, часто атеисты козыряют сегодняшним Евангелием, не плотников ли он сын и братья и сестры его между нами? Ну так Иосиф, который Иосиф обручник, он же действительно по профессии был плотник. Ну, некоторые считают, что каменщик, потому что слово «тектон», оно могло означать строителя, и поскольку строили из дерева, приобрело потом характер именно плотника. Но некоторые предполагают, что строитель. Но так или иначе, ремесленник. И братья и сестры Иисуса, которые упоминаются в Евангелии, это есть на этот счет две версии. Первая версия – это то, что это двоюродные братья, которые тоже могли называться братьями. Или это дети Иосифа от предыдущего брака, потому что, по-видимому, он был благочестивым вдовцом. На чем это, собственно, основано, такое предположение? Когда мы читаем Евангелие, там мелькают братья Иисуса, и когда они появляются, они ведут себя очень надменно. Они ему буквально выговаривают, когда вот Иисус идет, вернее, не хочет идти на праздник, они, значит, ему выговаривают. Или они приходят там матери братья, чтобы его взять, ибо он вышел из себя. Это поведение было бы очень странно, если бы они были младшими братьями. Потому что это патриархальное общество, где старшинство имеет огромное значение. Где кто раньше родился, к тому надо относиться с почтением. К старшему брату надо с почтением относиться. Даже если он что-то очень странное делает, все равно ты его не критикуешь. Вот ты не критикуешь родного отца, и ты не критикуешь старшего брата. Патриархальное общество так устроено, что ты не можешь прийти и публично критиковать старшего брата. Это абсолютно неприлично, нельзя себя так вести. И поведение братьев по отношению к Иисусу, оно становится понятно, если дело обстоит наоборот, если это они старшие братья, а Иисус, который моложе, он оказывается кем-то выдающимся, это прям бросается в глаза, какой, что он пророк, он чудеса творит, а мы вот старшие братья оказываемся как-то и не при делах, им обидно, они находят в этом нарушение всех общественных норм. И с этой точки зрения их поведение очень понятно. Поэтому текст Евангелия нам указывает скорее на то, что братья Иисуса были его старше, то есть они не были детьми Марии. Если бы это были дети Марии, то они были бы, соответственно, моложе уже после Иисуса. Но они ведут себя как те, кто старше. И, по-видимому, это либо двоюродные братья, либо дети Иосифа Обручника от первого брака, потому что Иосиф Обручник у нас исчезает из Евангелия, когда Иисус уже взрослый. Последний раз, когда мы его видим, это 12 лет ему, и он идет в Иерусалим. Его там теряют и находят. И потом Иосиф исчезает из повествования. Почему? Ну, очевидно, потому что он скончался. И, конечно же, человек может умереть в любом возрасте, но чаще всего люди умирают в преклонном возрасте, обычно. И у нас есть основания предполагать, что Иосиф был значительно старше Марии. Это не сказано нигде прямым текстом. Но это очень хорошо укладывается в те данные, которые у нас есть. У нас есть Иосиф, который отсутствует, когда Иисус уже взрослый, и есть братья, которые ведут себя явно свысока по отношению к Иисусу, что было бы очень хорошо объяснимо, если они значительно старше. И поэтому наиболее правдоподобна версия с братьями и сестрами то, что это дети Иосифа от предыдущего брака. Хотя, возможно, это двоюродные братья. Но версия, которую иногда выдвигали там, вот, в Западной Европе в ходе антикатолической полемики, сейчас иногда выдвигают, что это дети Иосифа и Марии, она абсолютно неправдоподобна с учетом того, как надменно братья себя ведут. Да, слушаю вас.
Сергеевич, это снова Станислав. Но я все-таки хочу вернуть вас к проблеме доказательств. Да, конечно, материалисты должны доказывать свое мировоззрение, но доказывать истинность материализма и истинность существования Бога – это два разных процесса, каузально, в общем-то, напрямую не связанных. Это во-первых. Во-вторых, все-таки доказывать существование Бога должен тот, кто первый это, как говорится, продекларировал, кто первый это, извините, прокукарекал. Атеисты же говорят, что Бога нет только в ответ на эту декларацию. Так что, извините, сначала верующие, как говорится, утром деньги, вечером стулья.
А нужно ли обосновывать реальность Бога? Да, нужно. Да, на нас бремя доказательств есть. Мы это должны обосновывать и обосновываем. Но я же не говорю, что нет бремени доказательства на атеистах. Я говорю, что бремя доказательства лежит на атеистах также. То есть атеисты также обязаны доказывать свое мировоззрение, как и теисты. Нейтральная позиция, вот некая позиция по умолчанию, это ни в коем случае не атеизм. Потому что атеизм, который провозглашает, что все наши мысли, решения и чувства – это результат материального процесса в коре головного мозга, ну, это очень контринтуитивная позиция, которая нуждалась бы в каких-то, ну, очень серьезных доказательствах. Я вообще себе не представляю, какие доказательства тут могли бы быть, потому что материализм-то его, в принципе, нельзя доказывать, потому что, ну, хорошо, там, бытие Бога можно доказывать на том основании, что он себя проявил в этом мире. Как можно было бы доказывать, что не существует ничего, кроме материи? Парадоксальным образом, материалистическое мировоззрение это мировоззрение отрицательное. Он говорит, что не существует ничего, кроме материи. Материя существует, мы в этом согласны. Но материализм стоит на том, что ничего, кроме материи, не существует. И это очень сильная заява, когда утверждает, что сознание сводится к материи, это нуждается в доказательствах очень сильных, и мы этих доказательств не видим. Так, у нас есть звонок.
Сергей Львович, извините, я вам надоел сегодня, но я не могу не сказать. Вы очень легко переходите от материалистов к атеистам и обратно. Атеизм – это просто философский тезис единственный, что Бога нет и все. Угу. Материализм – это мировоззрение, а атеизм – нет.
Вы знаете, в реальности любой атеист, которого я вообще вот наблюдал в этой жизни, с которым я сталкивался, с которым я имел беседы, это материалист. То есть как только явятся в значительных количествах атеисты, которые не будут материалистами, я даже не знаю, что они будут из себя представлять. Мне сложно себе представить вообще даже не атеистический материализм. Но если таковой появится, то, конечно, мы будем уже с ними иметь дополнительные дискуссии. Но пока что мы можем смело поставить на то, что любой атеист, который нам встретится на жизненном пути, он будет материалистом. И уже в этой связи обращать, уже в этой, это его мировоззрение критиковать. Но я боюсь, что время наше подходит уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Всегда большая радость быть с вами. А вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».